В эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
В Крыму работают 96 образовательных учреждений, у которых нет соответствующей лицензии. Почему почти сотня учебных заведений не смогла ее получить? Останутся ли их ученики без аттестатов? И способна ли крымская власть решить эту проблему? Все это мы будем обсуждать в ближайшие полчаса. В студии для вас работает Сергей Громенко. Здравствуйте!
Прямой эфир.
Продолжаем эфир самого крымского в мире радио «Крым Реалии». Слушайте нас на средних волнах АМ на частоте 549 кГц, 8.35 и 13.10 по крымскому времени, на час раньше по Киеву, а на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06926, жители материковой Украины 044 490 31 18. Поехали!
Тема дня.
Итак, в Крыму работают 96 образовательных учреждений, у которых нет соответствующей лицензии. Такая ситуация может привести к тому, что эти детсады и школы будут закрыты, а их выпускники не получат документы об образовании. Основной причиной, по которой указанные организации не могут получить лицензию и пройти процедуру аккредитации, их материально-техническая база не соответствует санитарным правилам и нормам. В связи с этим органами Роспотребнадзора по Крыму образовательным организациям выданы отрицательные заключения, сообщил подконтрольный Кремлю спикер парламента Крыма Владимир Константинов. По мнению российской главы Минобразования полуострова Натальи Гончаровой, за прошедшие два года финансирование образовательных учреждений, до сих пор не получивших лицензию, было недостаточно. И для того, чтобы разобраться с этой ситуацией, мы связались с Жанной Подковыркиной, директором лицея Российской академии народного хозяйства и государственного строительства, почетным работником общего образования. Жанна Валерьевна, здравствуйте. Связи с Жанной Валерьевной у нас, к сожалению, еще пока нет. Если вы только что присоединились к нашему эфиру, напомню, что в Крыму работают почти 100 образовательных учреждений без соответствующих лицензий, и их учащиеся теоретически могут не получить дипломы. С нами все-таки есть на связи Жанна Подковыркина. Жанна Валерьевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, может ли... Давайте начнем с самого общего вопроса. Вот почти 100 учреждений без лицензии. Это какое-то выдающееся достижение отдельно взятого Крыма? Или в других регионах тоже теоретически может сложиться такая ситуация?
Вот смотрите, видимо, у вас уже начался какой-то разговор. Я не в контексте этого разговора. Я совершенно не знаю ситуацию в Крыме, в Крыму, простите, да? Я не знаю, как вы предпочитаете в Крыму?
Ну, теоретически я привык говорить в Крыму, но я думаю, что наши слушатели не будут
Да, вот. Но вообще образовательная деятельность в любой российской образовательной организации возможна при наличии лицензии. Вот. Другое дело, что Крым все-таки это новый регион, и там, наверное, действуют какие-то свои правила на период, когда образовательная организация другой, наверное, не сразу, ни в одно мгновение ока, возможно, привести в соответствие все школы. Я так думаю, но я не специалист совершенно по Крыму, не знаю ситуацию там.
Но как бы крымское руководство говорит о том, что основная проблема – это то, что вот до сих пор за прошедшие 5 лет из-за недостаточного финансирования не все школы удалось привести к стандартам, которых требует российское законодательство. Могли бы вы рассказать подробнее, в чем заключаются эти самые стандарты и материально-технические там нормы, которым должен соответствовать учебное заведение, чтобы получить лицензию? Это что-то там сверхъестественное? Или любая, в принципе, школа или детский сад могут получить такую лицензию?
Но, вы знаете, думаю, что не то чтобы сверхъестественное, но, наверное, это все-таки не так просто, как может показаться. И любое, знаете ли, помещение можно снять и приспособить под школу, да, взяв его в аренду, допустим. Вот. Потому что оно должно соответствовать всем требованиям безопасности по российскому законодательству. Да? Это и пожарное, и антитеррористическое, и гигиеническое, и так далее. Роспотребнадзор должен дать заключение о том, что в этом помещении возможно осуществлять образовательный процесс. То есть там пространство класса, помещение класса должны вмещать необходимое количество детей. Да? Там должен быть соответствующий тепловой, там, световой режим. Там, ну, я не знаю, все начиная от высоты потолков, размеров классов, вместимости столовых для того, чтобы осуществлять там двухразовое питание. Все должно соответствовать. Медицинские кабинеты, отделка стен по степени горючести и так далее. Там очень много требований. Вот, строительных, санитарных. Возможно, просто расхождение в законодательстве украинском и российском, ну, были такими достаточно большими, и, наверное, действительно требуется много денег для того, чтобы вот, довести до соответствующего уровня. Вот я вам просто пример приведу. Например, смотрите, представьте себе некую школу, в ней есть обеденный зал в столовой, да?
Угу.
Вот по российским нормам нужно два раза в день при урочной и внеурочной системе по нашим стандартам накормить детей. Представим, что их 1000 в школе, да, и требования одной смены. И просто берут, мерят этот зал, расставляют в нем, как говорится, мебель и измеряют, а можно ли вот в эти перемены действительно уместить на двухразовое питание этих детей. И если нет, значит, этот обеденный зал не соответствует этим санитарным нормам. Ну и так далее. Есть ли в этой школе приемный медицинский кабинет, прививочный кабинет и так далее. Ну, очень много. Есть ли пожарная сигнализация, например, да, есть ли там голосовые оповещение или много еще чего. Соответствует ли спортивный зал? Вмещает ли он на трехчасовую физкультуру всю эту ученическую массу? Ну, знаете,
понятно.
Затем есть требования по... Да.
Это понятно, это более или менее понятно. Тут самый главный вопрос, который интересует, ну, даже не столько нас, журналистов, сколько тех родителей, чьи дети непосредственно учатся в угрожаемых этих заведениях учебных. Вот если Роспотребнадзор уже, как сообщает крымская власть, выдал отрицательное заключение, может это привести к тому, что эти учебные заведения закроют, а их учащиеся, ну, просто не получат аттестатов об образовании? Или государственная власть, закрывая такое учебное заведение, должна сама позаботиться о том, чтобы этих учеников там перебросить в другие школы? Или это головная боль родителей?
Нет, это не головная боль родителей. Это головная боль исполнительной власти, однозначно. Никогда исполнительная власть, ну, я такого не знаю, и не оставит, по закону не имеет права, и по факту я таких случаев не знаю, чтобы исполнительная власть оставила... на решение родителей. Конечно, всем детям, да, обязаны предоставить возможность обучаться в лицензированных и аккредитованных образовательных организациях. Вот. И если, допустим, какие-то затруднения с доступом, да, в эти школы, ну, я не знаю, там, отдаленные они или еще что-то, все, что я знаю в таких ситуациях происходило в России, всегда обеспечивался... Каждый ученик, я не знаю, там, школьным автобусом, организовывали специальные рейсы, в школе давали какие-то школьные автобусы и так далее. Но я уверена в том, что ни один ребенок не должен остаться в такой ситуации. Но я понимаю и российские власти, потому что в едином юридическом пространстве, да, в едином правовом пространстве, конечно, все школы должны быть приведены в соответствие с действующим законодательством.
Хорошо, это как бы вот в теории и понятно, но тут до нас доходят, ну не то чтобы там слухи, но время от времени появляются публикации в российских СМИ о том, что по России шествует оптимизация разного рода учреждений, в первую очередь, конечно, медицинских, но в том числе и образовательных, когда школы, у которых недостаточно учеников, но там есть комплект учителей, просто сокращают для того, чтобы снизить расходы на местные органы, на местные бюджеты в сфере образования и тому подобных вещей. Вот нет ли здесь... Как вам кажется, нет ли тут какого-то коррупционного, что ли, риска, когда лицензию школе не выдают, чтобы для того, чтобы можно было ее более или менее безболезненно оптимизировать? Или я все-таки драматизирую зря?
Ну, знаете, я полагаю, что... Не берусь, вот опять же говорить, я не знаю, не демографическая ситуация вот этого региона. Вот я не знаю, есть ли там, допустим, какое-то катастрофическое убывание населения. Вот, понимаете, допустим, я знакома с такими малыми городами, где это имело место быть. И там было бы странно, например, оставлять в этом городе, где в полтора раза сократилось население, допустим, такое же количество школ, как было, допустим, 25-30 лет назад. Естественно, оптимизацию проводили, но это нормальный, экономически оправданный процесс в интересах всех жителей этого населенного пункта. Потому что любая школа – это огромные деньги на содержание. Я еще раз говорю, даже вот зная, о чем я сейчас говорю, я знаю, как это организовывалось. В том числе через организованный подвоз детей. Если школы какие-то и закрывались, оптимизировались, то выбирали самые ветхие здания, детей переводили в более оборудованные и ресурсно оснащенные школы. Вот. Я не знаю ни одного примера, где бы это делалось в ущерб, а не на благо детям.
Мне говорят...
Не могу себе представить, чтобы это делалось в Крыму таким вот образом, угрожающим.
Что ж, большое вам спасибо за ваш комментарий. Напомню нашим слушателям, что это была Жанна Подковыркина, директор лицея Российской академии народного хозяйства и государственного строительства и почетный работник общего образования. Это радио «Крым Реалий». Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926, если вы на полуострове, и 044 490 31 18, если вы на материке. А мы продолжим буквально через несколько секунд.
Как обойти блокировку «Крым Реалий»? Не удается получить доступ к сайту «Крым Реалий»? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. «Крым Реалий». Крымчане имеют право знать.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалий», и с нами на связи Валентина Потапова, глава Центра гражданского просвещения «Альменда». Валентина, здравствуйте. Я не слышу Валентину. Валентина...
Алло, ага, алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Итак, смотрите, главная новость сегодняшнего дня в сфере образования в Крыму – это то, что на полуострове работает почти сотня школ и детских садов, у которых нет лицензий, которым российский Роскомнадзор выдал отрицательное заключение, что теоретически может привести к их закрытию. И российский эксперт, с которым мы говорили, полагает, что дело в том, что требования к школам и детским садам в Украине и в России настолько различаются, что просто вот так вот взять и все перевести на российские стандарты невозможно или очень дорого. И в связи с этим к вам вопрос. Можете ли вы предположить... Ну, насколько эти стандарты отличаются, и было ли в Крыму до 2014 года такая проблема, когда бы не выдавали лицензии образовательным учреждениям, ну, в таком количестве, почти 100 штук?
Ну, я могу вам сказать, что до 2014 года, конечно, проблемы возникали. Особенно это касалось, например, детских садов, потому что там эти проблемы возникали достаточно часто. Что касается школ, эти проблемы возникали крайне редко, и чаще всего они касались сельских школ, где количество детей, проживающих в данной местности, было явно недостаточно для того, чтобы эту школу можно было содержать. И тогда, вы помните, был такой процесс укрупнения, да, вот этих школ, то есть делалась опорная школа, куда детей свозили. И была очень большая дискуссия в Украине по поводу этого вопроса. Но не открыть, то есть не выдать лицензии 100 школам, мне кажется, это достаточно такой серьезный вообще приговор системе российского образования. На мой взгляд, если мы переместимся из Крыма в какую-нибудь российскую глубинку, то мы увидим школы, которые в несколько раз хуже и по тому, как они оборудованы, и по тому, каким образом там осуществляется учебный процесс. Мне очень трудно комментировать эту ситуацию по невыдаче лицензии 100 школам, и мне кажется, что при анализе этой ситуации нам все-таки нужно смотреть в какую-то политическую составляющую. И вы прекрасно понимаете, что невыдача лицензии такому количеству школ, здесь нужно смотреть, кто же там директора. Вполне возможно, что эти директора оказались не совсем угодны тому фейковому министерству образования, которое есть в Крыму.
Это вполне может быть. Мы тут не сможем проверить личности всех этих людей, но, тем не менее, давайте все-таки к общей проблеме. Вот вы говорите об укрупнении школы, о дискуссии, которая была в Украине. В России тоже происходит процесс оптимизации, как это они там называют, в первую очередь медицинских учреждений, но и образовательных тоже. Чем в Украине закончилась эта дискуссия? Решили все-таки укрупнять, создавать опорные школы и возить детей на автобусах? Или так и разрешили маленьким школам доживать?
То, что касается вот Карпатского региона, то маленькие школы остались, потому что они решают вопрос, потому что там проблема с зимней доставкой, весенней доставкой детей и так далее, и так далее. Что касается других школ, то все-таки сделали опорные школы. Что касается вашего вопроса по поводу 96 школ, да, которым не выдали лицензии, вот мне, честно говоря, это безумно удивительно, потому что на начало учебного года 2018-го Гончарова сказала следующее, что школ катастрофически не хватает, потому что всего в Крыму 530 школ образовательных, 16 школ-интернатов. И Симферополь вынужден был перейти во вторую смену. Почти 30 школ в Симферополе перешли во вторую смену. И вот, ну, просто у меня сейчас какие-то вещи не соединяются. На 1 сентября школ катастрофически не хватает, а в декабре мы говорим о том, что школы не получили лицензии.
Ну, я только могу заметить, что Владимир Константинов не уточнил разбивку. Он говорит о 96 учебных образовательных учреждениях, в которых и школы, и детские сады, и вот степень, сколько там одних, сколько других, так до нас и не дошла. Поэтому не 96 школ, но тем не менее вопрос все равно остается. Почему же им не выдают лицензии? И самое главное, куда, если пусть 50/50, если там 40-45 школ закроют, куда денут этих детей?
Смотрите, вот мне кажется, что нам нужно будет подробно разбираться с этим вопросом, потому что детские сады в Крыму, они действительно требовали до 2014 года, ну, серьезного пересмотра того, как они существуют. Вполне возможно, что сейчас речь идет как раз-таки о дошкольных учреждениях. Что касается дошкольного учреждения, вы должны прекрасно понимать, что это бизнес. Дошкольное образование не является обязательным. Это не обязательство государства, в отличие от школ. И вполне возможно, что вот это закрытие коснется как раз-таки дошкольных учреждений для того, чтобы открыть дорогу к бизнесу, это создание частных детских садов.
Что ж, это мы обязательно будем обсуждать тогда, когда у нас будут конкретные цифры и статистика. Раз уже мы просто затронули тему образования в Крыму, то поскольку мы уже говорим в декабре 2018-го, есть ли у вас какая-нибудь картина общая минувшего года, как образование в Крыму развивалось, есть ли какие-нибудь в нем заметные тренды, ситуация улучшилась, ухудшилась, и самое главное, как сохраняется или ухудшается ситуация с языковым равноправием, которое было задекларировано еще в 2014-м?
Ну, я могу достаточно коротко об этом сказать, что на начало учебного года 2018 года где-то 250 тысяч детей село за парты в Крыму. И мы наблюдаем, что в некоторых регионах, таких как Севастополь и Симферополь, увеличилось количество первоклассников. И мы наблюдаем, что это связано с притоком, ну, с миграцией. С миграционными процессами, которые идут в Крым со стороны других регионов России, ну, то есть как раз-таки туда заселяют россиян. Что я уже назвала то, что есть серьезная проблема со второй сменой именно в этих городах. Что касается языка, по-прежнему осталась только одна единственная школа в Феодосии, где преподавание ведется на украинском языке, но только до 9 класса. 10-11 класс нет вообще образования на украинском языке. То, что еще какие тенденции были по сравнению с 2017 годом, это что собрать первоклассника в школу стало значительно дороже, чем было, например, в 2017 году, и это возросло приблизительно на 20%. Вот. Это то, что я могу вам сказать о тех тенденциях. Ну и, конечно, самая главная тенденция – это милитаризация образования. Она даже, несмотря на Керченскую трагедию, она не остановлена, она продолжается. И все воспитание строится на военно-патриотическом воспитании.
А вот тут очень уж интересная тема, нельзя вот просто взять и не уточнить милитаризацию. Я себе довольно неплохо представляю, что такое там милитаризация образования в старшей школе, особенно если речь идет о мальчиках, но касается ли вот милитаризация младшей школы и там ранней и средней школы, если да, то в каких формах она проводится? Они же, что, даже вот малышей уже к автоматам приучают?
Могу вам сказать, что милитаризация образования в Крыму, именно в Крыму, потому что мы пытались проследить подобные процессы в других регионах. Например, мы контроль набрали Ростов-на-Дону. Так вот, хотя Ростов-на-Дону, он тоже привязан к региону, где была война, да, в смысле, к тому, к кавказским событиям, к чеченским событиям. Так вот, мы рассматривали, то в Крыму милитаризация начинается с детского сада. Количество праздников, которые происходят в Крыму, посвященных каким-то военным победам, оно превышает, ну, все разумные нормы. Количество костюмов, которые сегодня можно купить в Крыму, это, знаете, это, ну, спрос, да, то есть сегодня в любом магазине можно купить костюмы, начиная там с 26 размера, то есть на маленького ребенка. Очень много выпущено документов, которые касаются именно военно-патриотического воспитания, где то, что абсолютно удивительно, например, для Украины, где детей учат умирать за Родину. С очень раннего возраста. Позитивный герой – это тот герой, который умер за Родину. Я боюсь, что очень скоро произойдет замена «умри за Родину, умри за Сталина», да, то есть когда не просто за Родину, но и за конкретного вождя. Я думаю, что мы очень скоро это увидим в Крыму в том числе.
Что ж, большое вам спасибо. Я прошу прощения, время уже наше подходит к концу. Огромное вам спасибо за ваш комментарий. Это была Валентина Потапова, глава Центра гражданского просвещения «Альменда». С нами на связи Ленура Янгулатова, крымский юрист и правозащитник. Ленура, здравствуйте.
Да, добрый день, я вас приветствую.
Мы говорим о том, что в Крыму сейчас под угрозой находятся 96 школ и детских садов, которые могут закрыть из-за отсутствия у них лицензии на продолжение образовательной деятельности. И раз уже мы просто затронули тему с образованием в Крыму, то в конце 2018 года подводим некоторые итоги. Вот мы уже знаем, что там с украинским языком обучения. Хотели бы у вас спросить, как дела обстоят с образованием на крымско-татар языке в Крыму, которое было в 2014 году гарантировано российской властью как одно из трех.
Да, есть, мы разделяем некоторые проблемы на такие, как субъективные и объективные. Вот к объективным проблемам мы, правозащитники, относим то, что в конце 2017 года была издана дорожная карта по Крыму по изучению обучения на разных языках, украинском, крымско-татарском в том числе. К сожалению, не во всех школах она реализуется в полной мере, а не доводится до сведений родителей о том, что имеется возможность как получать обучение на родном языке полностью все предметы, либо же изучать отдельно родной язык, крымско-татарский и украинский, как предмет в расписании. Этим пользуются некоторые управленцы школ из образовательных организаций. Они просто не рассказывают родителям, и родители не знают о своих правах. Также сталкиваются наши родители с тем, что администрация школы доводит их до такого отказа, мы это называем синдром добровольного отказа от изучения родного языка. Они уговаривают о том, что родной язык, для чего он вам нужен, госэкзамены будут сдаваться на русском языке, это лишний предмет в расписании школы, нагрузка для ребенка и так далее. То есть таким образом тет-а-тет директор школы либо же завуч отговаривает родителей от лишнего предмета, так называемого, от родного языка. Ну и, конечно же, мы бы хотели сакцентировать на том, что не только от администрации школы зависит изучать, не изучать родной язык, но также от самих родителей. Многие родители не особо хотят изучать как предмет, либо же обучаться на родном языке, тоже комментируют это тем, что лишний предмет, либо же это нагрузка на ребенка, и не видят в этом перспективы. Мы выявили и то, что есть большой разрыв между школой и кадром потенциала. Некоторые школы просто страдают от того, что не получают учителей по родным языкам, учителей по крымско-татарскому языку, литературе, преподавателя по украинскому языку, потому что есть вакансия, но в сельских школах они не могут найти такого преподавателя дипломированного. Либо же преподавателя, который был бы носителем языка родного. Выпускаются у нас два вуза в Крыму ежегодно по 100 специалистов, однако многие из них не востребованы. А по поводу школ в сельской местности и, в принципе, реструктуризация, оптимизация, да, это имеет место быть, но это не касается конкретно национальных школ, либо это касается всех школ, потому что где-то не хватает учеников, нету, практически не посещают школы, поэтому идет такая вот оптимизация. Мы не говорим о том, что закрываются именно классы школы с родным языком, но имеет место быть закрытие классов школ в принципе по всему Крыму с целью оптимизировать сам процесс обучения.
А вот скажите, пожалуйста, а есть ли какие-то конкретные цифры, сколько на начало 2018 года, то есть в прошлом учебном году, и сколько сейчас, в конце года, то есть в середине следующего учебного года, обучалось на крымско-татарском языке детей, сколько школ, сколько классов и какие есть тенденции в сравнении?
Данную информацию можно найти, в принципе, в официальных источниках Крыма, это Министерство образования. Вот сейчас у меня под рукой, к сожалению, нету цифр, но динамика немножечко положительная по крымско-татарскому языку, а по украинскому мы видим, что динамика уменьшается, потому что идет, действительно, мы фиксируем факты давления на родителей, на учеников, которые изъявляют желание обучаться на украинском языке. Идет целенаправленный буллинг в определенных событиях, да, в определенных школах, когда ребенка обзывают одноклассники и тем самым подчеркивают его этническую принадлежность. И поэтому ребенок вынужден отказываться от внеурочной деятельности по украинскому языку и заниматься дома по украинскому языку, по скайпу, либо же с преподавателем тет-а-тет. По поводу, на сегодняшний день, 2018 год, еще нету конкретных цифр, сколько в этом году поступило детей. Это всегда информация идет в конце учебного года.
Хорошо, и последний к вам вопрос, очень коротенький. Нет ли проблемы с преподавателями крымско-татарского языка? Хватает ли их даже для тех немногих классов и школ, которые сейчас есть в Крыму? Или с учителями тоже проблема?
С учителями проблема. Проблема особенно в сельской местности. Туда не хотят ехать преподавать молодые кадры. Более преподаватели, которые имеют опыт, они стараются переезжать все-таки в городскую местность и там вести преподавание. И именно вот в сельской местности очень даже большая проблема с учителями по крымско-татарскому языку.
Что ж, большое спасибо вам за ваш комментарий. Напомню нашим слушателям, что это была Линура Янгулатова, крымский юрист и правозащитник. Это радио «Крым Реали». У микрофона для вас все это время работал Сергей Громенко. Ни в коем случае не переключайтесь, и после короткой паузы самое крымское в мире радио вновь вернется в эфир.
Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 19:30. Крымский вечер на радио «Крым Реалии».